Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами Тимур Усманов.
Наталья Князева, здравствуйте.
Здравствуйте. Мы продолжаем освещать вопросы соотечественников, российских соотечественников в Кыргызстане. Сегодня у нас в гостях председатель Ассоциации гильдии соотечественников и руководитель правового центра поддержки и защиты прав соотечественников Светлана Борцова. Светлана, здравствуйте. Рада вас видеть.
Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте,
здравствуйте,
Наташа.
Здравствуйте, Светлана. Мы довольно много говорим с различными организациями, которые занимаются теми или другими вопросами в поддержке или организации деятельности соотечественников российских в Кыргызстане. И знаете, каждый раз мы задаем один, наверное, и тот же вопрос о том, каким-то образом статус соотечественника выдержан ли с юридической стороны. Но у нас были разные ответы. Кто-то вообще говорил, что это неопределимое понятие. Вообще ощущение себя российским соотечественником это больше состояние души, чем какие-то другие правовые определения. Но раз как раз-таки вы представляете правовой центр поддержки и защиты прав соотечественников, я думаю, что вы сможете нам подробно рассказать о том, кто такие российские соотечественники и кто им может считать себя.
Да, Тимур, вы абсолютно правы, что российские соотечественники – это действительно такое состояние души. Это больше морально-эмоциональный такой фактор. Но, тем не менее, Российская Федерация в своем законодательстве в рамках программы поддержки и защиты соотечественников, проживающих за рубежом, конечно же, вынуждена была как-то вот в какие-то юридические рамки этот, ну, достаточно широкий, как бы, да, определение, имеющее широкий смысл, как-то вот вложить в какие-то рамки юридические. Ну и вот, наверное, если исходя из российского законодательства, то в первую очередь российские соотечественники, проживающие за рубежом, это все-таки российские граждане, граждане Российской Федерации, имеющие, ну, как бы, статус гражданства, имеющие паспорт, да, там, и так далее. Это в первую, наверное, очередь. Вторую очередь, это вот, как мы уже говорили, такое самоопределение. То есть самоопределение себя, как бы, или людей, лиц, которые обобщены языком, культурой, культурным наследием, традициями, обычаями народов, проживающих на территории Российской Федерации, потому что этнос достаточно широк. И в этом отношении нельзя как бы ограничивать только, ну, скажем, русскими, да, этнически русскими, это однозначно. И вот если, ну, как бы придерживаться определения, то вот по законодательству соотечественники – это лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации, относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим, как я уже сказала, на территории Российской Федерации, но также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной, правовой связи с Российской Федерацией. Также чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации. Ну вот в числе вот этого перечня туда входят и лица, состоявшие в гражданстве Советского Союза, да, СССР, проживающие в государствах, входящих в состав, ранее входящих в состав СССР, получившие гражданство этих государств, либо лица без гражданства, но проживающие как бы на территории бывших республик СССР. Выходцы, иммигранты из российского государства, Российской Республики, РСФСР, ну, как мы уже говорили, СССР, Российской Федерации, но имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства, либо, как мы уже говорили, лица без гражданства. Ну и вот, наверное, хотелось бы обратить внимание, что граждане, вот, ну или, скажем, вот, как мы уже говорили, российские соотечественники – это все-таки вот принадлежность, признание, личное самоопределение, насколько, и вот здесь, насколько, скажем, да, это лицо или лица принимают русский язык, русскую культуру, традиции, обычаи, да, и культурное наследие. И здесь, конечно же, встает вопрос свободного выбора, да, вот данных лиц в пользу духовной и культурной связи с Российской Федерацией. Ну и, соответственно, здесь уже сразу теряется, скажем, принцип этнической принадлежности. То есть вот на этом хотелось бы вот сделать акцент. Российский соотечественник – это не русский, кыргыз, там, узбек, там, либо татарин, либо бурят. Нет, это тот человек, который считает себя российским соотечественником, и при этом либо в быту, либо в профессиональном каком-то, ну, направлении, да, доказывает эту самоидентичность, mm-hmm. самоопределение. То есть не просто он себя называет, да, соотечественником, mm-hmm. но и говорит на русском языке, да, там, признает какие-то культурные традиции, mm-hmm. культурные особенности. Ну, или как минимум их не отрицает.
То есть к вам, по идее, может прийти любой человек, любой национальности, сказать: смотрите, я разговариваю на русском, я уважаю русскую культуру, я, значит, соотечественник, давайте мне юридическую помощь, пожалуйста.
Или вы вообще ничего доказывать особо, да, не нужно.
Ну, на самом деле, конечно, при обращении в правовой центр мы как бы не требуем каких-то доказательств. Ну, в принципе, наверное, давайте, наверное, сначала, да, то есть любой человек, считающий себя российским соотечественником и испытывающий проблемы с законодательством Кыргызской республики, mm-hmm. на территории Кыргызской республики, может обратиться в наш центр, mm-hmm. за консультацией, yeah. юридической, либо за консультацией и подготовкой документов каких-то, mm-hmm. может быть, в госорганы, в правоохранительные органы, в суды, включая иски. И если... вот акцент, да, если его права нарушены со стороны судебных либо правоохранительных органов, имеет право на обращение в правовой центр за представительством в суде. То есть это бесплатная помощь, ну, бесплатная, как, ну, для обратившихся. Но, конечно, правовой центр поддержан со стороны Российской Федерации.
А кто работает, кто эти адвокаты, которых вы можете предоставить человеку, если его права нарушены бесплатно? Это какие-то местные адвокаты или это люди, которые там тоже приехали из России, может быть, чтобы здесь помогать местным соотечественникам?
Нет, конечно, это местные юристы. А это местные юристы, имеющие адвокатскую лицензию обязательно. А, ну вот из 6 юристов, которые работают в правовом центре, 4 из них имеют лицензию адвоката. И, конечно же, важно, что это местные юристы, поскольку акцент делается на законодательство Кыргызской республики. Ага. И одно дело уметь прочитать и знать, где это найти, другое дело иметь обширную практику. И вот все юристы, которые работают в правовом центре, имеют как минимум там 10 лет, а то и больше именно практического правоприменения законодательства Кыргызской Республики.
Знаете, что касается различных инцидентов, которые требуют иногда вмешательства не только посольства Российской Федерации, но и, в принципе, заявлений даже лиц духовных. Совсем недавно епископ нашей местной православной церкви сделал обращение к президенту Садыру Джапарову по поводу вандализма на христианских кладбищах в нашей стране. Почему-то, вот я вот даже не знаю, как так получилось, то он как раз встречался с Эдилем Байсаловым, заместителем главы кабинета министров, и вот здесь прям как под гребенку пошло. То в Кимине, то еще в некоторых регионах нашей страны все это происходит. Возможно, это происходит не в целях вандализма, может быть, и с целью просто цветной металл, да, куда-нибудь убрать. Но, с другой стороны, епископ здесь абсолютно прав. Он говорит о том, что если человека потом судят за какую-то кражу или мелкое хулиганство, а не за осквернение кладбищ и памятников, то и отношение будет соответствующее к тем же самым кладбищам и памятникам. Скажите, пожалуйста, насколько вот этот вопрос, например, можно было бы решить, или как вы, в принципе, к нему относитесь конкретно в вашей организации?
Ну, в принципе, да, обращались по этим вопросам, ну вот, непосредственно там проблем в Кимине, кладбище. Но и вот здесь, наверное, нужно вернуться, да, к вопросу уверенности, да. То есть по законодательству каждый гражданин или проживающий, да, в Кыргызстане имеет право на погребение. Да? Но в то же время у нас есть в Уголовном кодексе статья за вандализм, ну, называется как бы там, что нарушение, да, как бы захоронений. Но вы абсолютно правы. С одной, скажем, здесь это вопрос такой очень ёмкий, потому что, с одной стороны, однозначно, это наша экономическая, социальная неустроенность, да, и люди порой срезают, несмотря как бы на какие-то вот религиозные, этнические, да, как бы вопросы, срезают просто металл, с оградки, кресты, да, но вопрос же стоит не только в этом, ну и продают, как бы, да, на этом живут, возможно, как бы вот на кусок хлеба не хватает, да, но есть же еще другой, как бы, фактор в этой ситуации, что бывают такие случаи, когда просто валят кресты, закрашивают бывших совхоз Карла Маркса, да, закрашивают фотографии, фамилиями, ну, то отчество, даты захоронений. В связи с чем это? То есть, и на мой взгляд, в данном случае, наверное, этот вопрос не только государства, но и каких-то конфессионных, да, сообществ, и государства в том числе, школ каких-то образовательных, ну и, главное, семей. То есть, согласитесь, если кто-то принес домой там, да, металл, и его видно, что это крест, то в семье нужно не хвалить, что он там молодец и добытчик, да? Должно быть порицание, потому что, наверное, это все-таки вот вопрос ценностей, вопрос культуры. И еще раз, наверное, хотелось бы, да, там отметить, и неважно, к какой конфессии человек относится, неважно, к какой этнической принадлежности он себя, как он самоопределяет себя, да, или как, каким, какой национальности он рожден. Здесь вопрос общих ценностей. Ценностей вот на уровне страны, на уровне людских ценностей. И вот это все должно быть сообща. Однозначно, что правоохранительные органы должны пресекать это. Потому что, ну, есть статья в Уголовном кодексе. Да, есть ситуации, когда там не тех, как бы, да, призывают как бы к ответственности. Или говорят о том, что, ну, это же вот, ну, зачастую это не только на славянских же кладбищах. Вандализм такой присутствует же и когда рушат могилы на мусульманских кладбищах. И, ну, вот я там была, как бы, у меня родственники на мусульманском кладбище, это западный автовокзал, да, похороненный, когда там, ну, лет 15 назад я еще видела там могилки, там, с левой стороны от центральной дорожки, то там 10 лет назад, когда, или там 5 лет назад я была там уже, то впервые увидела, что там мавзолеи целые построены. То есть на месте старых могилок. Но это же тоже, в общем-то, это вот тоже вопрос ценностей. Возможно, тех людей уже нет здесь, этих семей, возможно, нет, чьих могилы предков были на этом месте. А сейчас мы видим, да, вот, как вы говорили, серия целая, да, идет как бы вандализма именно относительно славянских, да, кладбищ. И органы местного самоуправления напрямую говорят, ну, скидывайтесь и огораживайте. Но ведь вопрос в том, что многие уехали.
А кому скидываться?
Да, вот многие уехали семьи, да. И вопрос же еще в том, что если сегодня мы начали вандализм на кладбище, то завтра эти же погромы могут обратиться и на живых людей. То есть и вот здесь, на мой взгляд, государство должно как бы вот, ну, сказать свое веское слово. По примеру Казахстана, да, когда там начались эти проблемы, вот именно вандализма, и нынешний президент Казахстана определил позицию руководства страны, что это невозможно. Вот здесь, на мой взгляд, государство в первую очередь, первые лица государства должны определить публично свою позицию в этом вопросе. Потому что многие верят, да, в нынешнего президента. И, возможно, ряд как бы проблем снимет именно его позиция. Но, конечно, один в поле не воин. И один президент не сможет все вопросы решить. Но эти вопросы решать нужно.
Конечно,
по всей
нужно
вертикали,
поднимать.
По всей вертикали. И, как бы, как я уже сказала, в том числе и на уровне семей, на уровне органов местного самоуправления, образовательных систем и государства однозначно.
Ну, единственное, хотелось бы, чтобы это не было поздно, но понятно, что бороться нужно и эти вопросы освещать. Скажите, пожалуйста, какие люди чаще всего к вам обращаются и на кого сделан упор? Может быть, какая целевая аудитория по возрасту, по профессии тех людей, которые нуждаются, на самом деле, в правовой поддержке сейчас, в это непростое время. Об этом признают и те люди, которые работают в судебной системе. Мы очень часто и с правозащитниками, и с адвокатами беседуем. Все-таки в нашей стране непростая ситуация. 95-97% приговоров являются обвинительными. Защитить себя довольно тяжело, скажем так, тем более человеку простому, тем более человеку в возрасте. Расскажите, пожалуйста, о вашей аудитории.
Ну, как я уже сказала, тут основная целевая группа – это соотечественники, это российские,
понятно.
Да. Но, конечно, если исходить из, скажем, такой статистике, да, то, ну, во-первых, это разные национальности, этническая принадлежность совершенно разная. Да, у нас есть, например, граждане Кыргызстана этнические русские и граждане Российской Федерации этнические кыргызы. Ну, и как бы вот, и особенно очень интересно, когда между ними споры возникают, переходящие уже в правоохранительные органы, вот здесь уже начинаются какие-то такие вот обвинения там разные, да, ну, не очень этические уже, да, как бы выходят за рамки этики, к сожалению. Но на самом деле обращаешь возрастной ценз больше, наверное, все-таки люди, которым за 40. Люди-выходцы, ну, скажем так, из Советского Союза очень много. И, ну, которым очень сложно приспособиться к новым условиям. А порой юристам очень сложно уследить за скоростью изменения законодательства и за креативностью наших законодателей, как бы имеющие большой опыт профессиональный, да, в чтении и правоприменении законодательства. А что уж говорить о гражданах нашей республики, либо иностранцев, ну, российских граждан в данном случае. И, конечно же, для них очень сложно. Порой они попадают по своему незнанию, попадают именно вот, ну, в такие ситуации, которые уже сложно исправить, потому что к нам иногда приходят, когда уже все, Верховный суд, и мы бессильны. Ну, что очень зачастую приходят вот бабушки, дедушки, которым уже за 60, они приходят к нам просто пообщаться. Ну, они придумывают какую-то проблему, и с этой проблемой приходят к нам, приходят неоднократно. То есть прием в правовом центре идет только по записи, по телефону, либо по электронной почте, по WhatsApp. Можно, конечно, проконсультироваться и по электронной почте, и по WhatsApp, но люди хотят прийти. И тогда и настаивают на том, чтобы прийти. И вот здесь мы работаем достаточно давно, и 2012-2014 год у нас был в центре психолог. И это немного упрощало или, скажем, снимало нагрузку с юристов в некотором случае в плане общения. Да, люди приходили, психолог с ними общался, снимал проблему, и они счастливы, и юристы свободны, и могут свой опыт как бы применять там, где это необходимо. Ну, сейчас у нас нет психолога по разным причинам, в том числе из-за отсутствия средств, и вся эта нагрузка ложится на юристов. То есть порой
юрист
приходят...
Юрист должен обладать,
да,
такими,
да, ну,
качествами.
Да,
все-таки
у нас
немножко
есть даже юристы с психологическим образованием, и, наверное, вот это, этот опыт работы с людьми им дает возможность, ну, скажем так, снятия. Но мы не боги, мы тоже люди, и хотя и с большим опытом работы, порой от нас уходят, конечно, недовольны, потому что мы, ну, не смогли, скажем, должное время уделить беседе. Первое. Второе. Приходят к нам не всегда с теми вопросами. То есть, как я уже сказала, в основном мы работаем с теми, у кого нарушены права. То есть мы можем проконсультировать в области правоприменения законодательства Кыргызской Республики. Но вопрос защиты мы не предоставляем, как вот государство обязано представить, да, любому обвиняемому, да, адвоката бесплатного, если он не может, не имеет на это средств. Мы таким образом не работаем. Мы предоставляем адвоката и юридическую помощь на этапе досудебки, ну, в правоохранительных органах, либо на этапе суда, только в том случае, если права со стороны госорганов, судов либо правоохранительных органов нарушены. Тогда, да, мы предоставляем помощь, мы консультируем и мы сопровождаем эти процессы. И такие примеры у нас есть.
Вот расскажите, пожалуйста, об этих примерах, потому что нарушение прав со стороны госорганов, понятно, это звучит как раз-таки очень юридически, как-то более-менее практически,
ну,
расскажите,
да,
пожалуйста.
Наверное, вот, ну, как для примера, да, у нас ситуация, когда взрослый мужчина и подростки, начинается перепалка словесная, в итоге, ну, я так понимаю, что мальчик тоже, там, мальчик-подросток, там, 16 лет, видно, не сдержанный язык, и когда он понимает, что он уже перешел ту грань, начинает убегать. Взрослый человек, вот там, порядка, там, 36 лет мужчине, догоняет его и начинает избивать. Избивает до такой степени, что у человека, там, сотрясение, там, у подростка, там, и практически благодаря соседям, которые видят, это все происходит в жилом дворе, а благодаря соседям как бы его оттаскивают. Как бы у мальчика там перелом черепа, там, ну и так далее. То есть тяжелые травмы, нанесение вот телесных повреждений, как бы, но при этом, то есть он попадает и вызывает скорую соседей, он попадает в больницу, там, ну, нужна операция, там, и так далее, и так далее. К нам обратились, скажем, сердобольные соседи. И вот попросили как бы вот проконтролировать. И когда мы обратились в правоохранительные органы с вопросом, какова ситуация, то есть нам сказали, что да, заведено уголовное дело, и через буквально определенно, ну там порядка 2 недель, когда мы еще раз обратились, потому что мы взяли на контроль это дело, потому что к нам обратились, все-таки было обращение в правовой центр, мы контролируем такие дела. Выяснилось, что несмотря на то, что прошло как бы определенное время, было там заключение судмедэкспертизы, было заключение врачей и так далее, как бы инициированное вот со стороны как бы потерпевших. Человек, который избил этого мальчика, проходил как свидетель. И пока наши юристы не вмешались, обвинение не было предъявлено. То есть, ну вот, явное нарушение как бы было, да. К сожалению, мы сталкиваемся вот периодически с тем, что не принимают, правоохранительные органы не принимают порой заявления. Есть как бы правонарушения, есть какие-то там сигналы, но не всегда правоохранительные органы своевременно реагируют по разным причинам. К нам, ну, скажем так, вот, за прошлый год к нам все чаще и чаще стали обращаться с вопросами отсутствия со стороны органов защиты прав по этническим вопросам. Как бы приходят и говорят, у нас не взяли заявление, потому что вот как бы вы здесь вот, ну, никто там и так далее. Но не всегда эти данные, эти факты подтверждаются. Потому что на самом деле, ну, все люди... И, наверное, кто-то сгоряча иногда, часто бывает, да, там какие-то вот такие вопросы друг другу начинают уже там на межэтнические какие-то вопросы. Но они, скажем, это уже последствия. Это уже последствия каких-то правовых каких-то вопросов, да. То есть вот соседи между собой ругаются, или вот у нас было, да, там как соседи между собой ругаются, вот как я уже говорила, бабуля русская этнически, но гражданка Кыргызстана, и женщина-россиянка, но этнически кыргызка. И вот начинается конфликт, совершенно бытовой конфликт. Там кто-то дверью хлопнул, кто-то там... Ну, это все переросло, так как это было годами, как бы вот уже оно не затихающий этот конфликт, он такой то в ремиссии, то опять активный. В конце концов, это переросло в встречные заявления в правоохранительные органы. Но при этом к нам приходят и говорят, что на почве межэтнических отношений. Конечно, мы такие вопросы, как бы мы объясняем, что это не межэтнические. И совершенно тут, ну, тут нет подоплеки. И порой вот очень часто, как бы вот эти вот вопросы, на мой взгляд, некоторые люди спекулируют этим вопросом.
Ну, потому что это болезненная тема,
да,
очень
тема
тонкая.
Да, эта тема абсолютно болезненная, однозначно болезненная, и такие ситуации случаются. Случаются в основном на бытовом уровне. Я думаю, что вот эти вопросы, которые поднимаются у нас порой при обращении, да, вот они как бы в том числе базируются на том, что люди чувствуют неуверенность в стране, в которой живут. То есть не всегда, я уже сказала, что да, эти ситуации присутствуют, mm-hmm. однозначно присутствуют, но порой ими спекулируют. Но вот неуверенность, она же не сразу возникает.
Она на чем-то базируется, да, вот. Да, и она какое-то время, скажем, воспитывается,
да,
в людях,
да,
могу об этом сказать.
Да, ну, как бы не секрет, да, что еще до распада, да, Советского Союза, самоидентификация как бы по национальному признаку, она везде присутствовала. Это была общая политика, да, что республики, ну, как бы самоидентифицируются. И это нормально. И вот в 90-х годах, когда Советский Союз распался, это тоже был, это был главный принцип организации республик, именно самоидентификация по национальному признаку, по культурным особенностям. Не всегда по языку. Вот в Кыргызстане, например, 2 языка, и они как бы в Конституции оба отражены. И, наверное, во многом это сыграло, что у нас наибольшее количество, скажем, не кыргызов, да, кыргызстанцев, других как бы национальностей здесь сохранилось. Это именно вот наличие русского языка в Конституции является одним из принципов гаранта, вот как бы, что права будут как бы соблюдены. Но сейчас все чаще и чаще, да, как бы мы, ну, я совершенно согласна, что государственный язык должен быть в приоритете. Но очень много в мире стран, да, когда не только не два, три языка, да, являются наряду как бы с одинаковыми правами, государственными языками, да. А, ну, Европа во многом, да, как бы один из ярких таких примеров, да. И от этого же никто себя не чувствует хуже. Наоборот, чем больше, ну, как бы достаточно много, да, как бы таких примеров, да, чем больше человек владеет языками, большим количеством языков, тем больше возможности, да, образованности, развития, как бы, ну, и так далее. То есть и в этом отношении я думаю, что вот вопрос, все чаще и чаще поднимающийся как бы вот в Кыргызстане по изменению статуса русского языка, он тоже бьет, к сожалению, по соотечественникам и увеличивает количество обращений в наш центр в том числе. Да, есть как бы программа развития госязыка, да. Хотя, наверное, вот я думаю, что снизит некоторую вот, скажем, такой некоторый процент бегства из нашей страны, российских соотечественников, в том числе и по программе переселения, не только, наверное, наличие как бы русского языка, но и то, что Российская Федерация сейчас разрешила два гражданства иметь. Ну, кстати, это вот один из таких активных вопросов, да, по которым к нам обращаются, но...
Ну да, потому что где-то можно иметь два гражданства, но если ты гражданин Кыргызстана, у тебя два гражданства быть не может, насколько я знаю.
Может? Может. По, как бы, нет... Скажем, смотрите, вопрос, наверное, вот здесь юридическое немножко.
Давайте,
тонкость,
да.
А, как бы у нас не может быть двойного гражданства.
Ага, поскольку... а какая разница? Вот.
Поскольку у нас нет соглашения с Российской Федерацией. Но два гражданства у нас возможно. То есть, но на территории Кыргызстана вы будете гражданином Кыргызской Республики, а на территории Российской Федерации, имея два гражданства, вы будете гражданином Российской Федерации. Единственное, что регулирование, регулятивные такие как бы нормы в Российской Федерации более уже продвинулись, поскольку это их была инициатива. На территории Российской Федерации человек, который имеет два гражданства, оно вот кыргызское и российское, он должен уведомительное сообщение отправить в МВД и заявить, что у него есть второе гражданство.
Угу.
У нас в Кыргызстане это действие пока вообще никак не отрегулировано. То есть иностранцы у нас должны зарегистрироваться, в том числе российские граждане, да, зарегистрироваться в определенный срок. Там есть у нас какие-то какие-то государства, граждане государств, там разный период, как бы вот, ну, есть определенная процедура регистрации, да, вплоть до того, что сейчас как бы определили штрафные санкции, да, и там выезд, например, вот буквально последнее, да, там изменение, что теперь при выезде обязательно сначала штраф, потом выезд, если не зарегистрировано. Но это не касается, во всяком случае, де юра. Как это толковать будет, это уже другое дело, да? А как бы де юра, это не касается тех, у кого два гражданства. Они вполне спокойно на территории Кыргызстана, как граждане Кыргызстана, имеют все права, а на территории Российской Федерации они имеют все права, как граждане Российской Федерации. Разница вот в этом.
Угу. Ну и в том, что захочешь стать депутатом каким-нибудь, проверят, найдут у тебя другой паспорт, и все, будет скандал.
Ну, до сих пор, во всяком случае, как бы, они, ну, как бы, да, эта проблема может быть, но сейчас, как бы, то есть это, еще раз повторяю, это не двойное гражданство.
Я понимаю. То есть это два паспорта.
Да, это два паспорта. Ну, как бы, если уж на чистоту говорить, многие граждане еще до того, как это было принято, имели два паспорта. Потому
конечно,
что было, если я не ошибаюсь, до начала 2000-х, в 90-е не было требования отказа от гражданства на территории Кыргызской Республики. Затем это, вот сейчас де юра не помню в каком году, затем это внесли как обязательно, и в Российской Федерации при оформлении гражданства требовали отказ.
Угу.
Сейчас нет. сейчас требуют. Вообще не нужно, и вы вправе иметь два гражданства.
То есть это изменение
Российской Федерации. Да, здесь как бы, ну, вообще нет как бы
с точки зрения Кыргызской Республики можете иметь, но это ваше личное дело.
Ну, как
дело,
бы здесь, да, как бы, да, пока это никак не регулируется. Вот сейчас я знаю, что буквально на той неделе, если я не ошибаюсь, в парламенте этот вопрос поднимался. Именно вопрос гражданства для наших мигрантов, потому
конечно,
что, ну, более миллиона, как бы, да, там, но, ну, на мой взгляд, как бы, никто не против же. В порядке, пожалуйста, законодательства, принимайте гражданство, тем более, что там, как бы, вопрос не стоит этнической принадлежности. То есть у вас есть там РВП или там вид на жительство, пожалуйста, если вы живете там, работаете на постоянной основе, вы регистрируетесь, вы оформляете эти разрешения, и потом, после там определенного периода проживания на территории Российской Федерации, подавайте на гражданство. Никто же не против. То есть это все разрешено, тем более, что от гражданства Кыргызской Республики для наших мигрантов это очень важно, потому конечно, что у них здесь семьи многих остаются, здесь родители остаются, это их родина. И, то есть замечательно, что не надо терять свое гражданство для того, чтобы приобретать другое, другое гражданство государства, в котором ты работаешь. Потому что это и какие-то это и медицинское, да, получение медицины, это и образование, это много, много вопросов с этим связано, именно жизненных. И для многих это действительно, ну, очень серьезная тема. Mm-hmm. Ну, вот по этим вопросам кто же к нам обращается, но мы можем, ну, как бы проконсультировать. Но на самом деле по этим вопросам, как вот по вопросам гражданства, так и по вопросам переселения, центр не работает.
Ну, это посольство.
В консульский отдел посольства по вопросам гражданства и в представительство МВД по вопросам переселения. Единственное, что вот на сегодняшний день, я знаю, что порядка, ну, 10 тысяч с лишним, как бы, очередь сейчас электронная стоит по программе переселения. Но это опять же говорит о том, что о неуверенности российских соотечественников. А еще раз хочу акцентировать, независимо от этнической принадлежности, проживания в данной стране. Либо многие берут гражданство российское на всякий случай. Это, опять же, неуверенность в своем будущем здесь. Ну и, наверное, вот это... Я очень верю, что все-таки Кыргызстан решит социально-экономические, межгосударственные вопросы и политические в том числе, и все-таки стабильность здесь в нашей стране наступит. Потому что вот у меня гражданство Кыргызской Республики, и для меня как бы, ну, вот стабильность в этой стране очень много значит. И для многих, ну, в нашей ассоциации порядка 50 организаций, и в силу многих причин, я знаю, многие не хотят отсюда уезжать или не могут уехать отсюда. В силу причин того, что здесь старики, которых уже, в общем-то, очень сложно по состоянию здоровья, да, и возраста перевозить. И это тоже влияет. Хочется же, чтобы эта стабильность как бы была и не только для стариков, но и для детей. Многие, опять же, независимо от этнической принадлежности, да, своих детей отправляют учиться, а потом и жить в другие страны. И это не обязательно Россия. Как бы, ну, более-менее стабильные страны. И, ну, это грустно, конечно, что лучшие кадры, да, лучшие, там, ну, скажем, умы отсюда пытаются так или иначе уехать. И, ну, это вот как раз как бы очень грустно.
Абсолютно согласен. Здесь, наверное, трудно что-то добавить. Скажите, пожалуйста, за время вашей работы вы видите какую-либо динамику либо к улучшению, либо к ухудшению? Больше к вам людей обращается? Становится ли их меньше? Либо же все-таки статистика говорит о том, что все больше и больше людей задумываются, ну, не то что о том, чтобы уехать куда-то, но, по крайней мере, о том, что у них появляются случаи к вам обратиться.
Ну, да, как я уже говорила, что как бы вот вопрос отъезда и выезда мы как бы стараемся не брать вообще. Вот, но вы абсолютно правы, вопрос от года в год увеличивается количество обратившихся. Ну, вот если там за прошлый год у нас обратилось там около 2000, да, там, то как бы перед этим, как бы за, получается год, так, что у нас 21, да, за 21 около 2000. 20 год, как бы он, ну, как бы чуть меньше, там порядка там 1700 было, да, то... Ну, 19-й мы вообще как бы не трогаем, потому что как бы он у нас был такой очень условный. а как бы, да, хотя мы онлайн, да, как бы консультировали, и вот, ну, 20-й год мы работали, начиная там...
Ну, как раз-таки пандемия-то в 20-м случилась.
Да, вот с июня месяца активно, как бы мы, независимо от того, что как бы была пандемия, мы как бы начали работать, потому что обращений было очень много, и людям порой некуда было пойти при условии, что и МВД, и посольство не принимали в тот mm-hmm. момент. И в силу этих причин 2020 год у нас вот прошел, да, под эгидой там, получения гражданства, выезда, и очень много людей, скажем, вот благодаря пандемии, да, как бы, ну, этим проблемам, они как бы столкнулись с тем, что Россия... Вот этот 2020 год очень показал яркую картину, такую для нас, во всяком случае, из обратившихся к нам, что очень много людей имеют российское гражданство, смешанные браки, да, и они остались... Пандемия разделила. Угу. И вот эта вот граница, потому что были запрет на въезды, были ограниченное количество рейсов и могли только перемещаться как бы по определенным там, да, причинам. Например, вот мы помогали, к нам обращались, там люди не могли улететь на операцию, да, в Москву. Угу. И, то есть они готовились, у них были медицинское заключение, у них было там приглашение. И только вот как бы при нашей консультации и помощи, конечно, консульства, посольства Российской Федерации, этим людям, слава богу, в общем-то, была у нас такая ситуация, девушки, у нее рак глаза, и ей надо было тут отсюда улететь, потому что там ее ждали. Спасли, и, в общем-то, ну, я надеюсь, что у нее все будет хорошо, и, в общем-то, были такие случаи, когда до пандемии люди уехали там по каким-то причинам в Российскую Федерацию, здесь остались маленькие дети. И они не могли вернуться. Они пытались по-всякому, через Казахстан, там, через Новосибирск. Ну, помните, да, вот эта проблема с нашими мигрантами в Новосибирске?
Да, в Оренбургской области.
Да, в Оренбургской области. И вот эти проблемы мы пытались максимально в партнерстве с посольством, и я очень благодарна, как бы вот люди отзывались там, ну, вот, несмотря на то, что там они там сутками решали эти вопросы, встречали, отправляли эти самолеты. И я очень благодарна вот консульскому отделу российского посольства в Киргизстане, вообще посольству, в частности, вот послу Российской Федерации Николаю Николаевичу. Они с пониманием относились к каждой ситуации и рассматривали индивидуально каждую ситуацию. И вот здесь, конечно, как бы вот, ну, вот наш как бы тандем, он помог, ну, я так исхожу, опять же, не потому что мы такие классные, нас там, давайте, нахвалите нас, хвалите.
Да, да, почему и нет, давайте вы их хвалите.
Были отзывы людей, которым мы помогли. И, конечно же, приятно было слышать, что люди как бы оценили эту работу, и приятно, что мы смогли помочь людям, обратившимся. К сожалению, мы не всегда можем помочь всем, кто обратился к нам, в силу разных причин, да, ну, в том числе и в силу наших ограниченных как бы возможностей в ресурсах, и у нас есть определенные цели и задачи нашего правового центра. Это консультирование правоприменительной практики, да, в законодательстве и защита нарушенных прав. То есть, ну, мы не можем, да, там, осчастливить всех, и потому что, к сожалению, скажем так, правоохранительные органы и судебные органы не всегда качественно у нас как бы оказывают свои услуги,
это объективно,
которые
конечно,
они должны, да, должны оказывать в той мере, в которой необходимо нашим гражданам. И, в общем-то, вот, ну, часть людей получают, вот обращаются к нам, получают как бы услугу от нашего центра, и мы по возможности пытаемся защитить их права, но, к сожалению, как я уже говорила, да, когда к нам приходят уже после решения, имея решение на руках Верховного суда, ну, мы никак уже не можем туда помочь, даже если бы мы хотели, и даже если есть эти нарушения, мы процессуально не можем войти в этот процесс. И как бы, ну, да, мы, как бы, вот у нас была такая ситуация, когда дедушка, ну, это родственники подсуетились, скажем так, немножко так грубо, да, звучит, mm-hmm. но это именно вот так. И, скажем, не все же своевременно, а браки, да, оформляют иногда. Ну, для Киргизстана это вообще очень как, такая больная тема. Mm-hmm. Да, да. Ники сделали, и все уже, да, как бы, ну, это вот культурные особенности. Но, к сожалению, когда идет раздел имущества, да, или когда люди расходятся, разъезжаются, как раз вот, ну, скажем, женщины, да, старики, они находятся в самой такой вот, ну, в группе риска, и их права мало очень защищены. И у нас бывают такие ситуации, когда к нам обращаются, а мы не можем помочь как бы, ну, в рамках правоприменительной практики.
Потому что документов
законодательства,
нет.
Да. Угу. И от этого страдают, конечно, вот, как я уже сказала, женщины, дети и старики. И у нас были такие ситуации, когда родственники там переоформили как бы, да, там жилье, и несмотря на то, что люди там 20 лет прожили вместе, как бы вот, дедушка остался на улице. И, ну, там, когда мы обратились в правоохранительные органы, как бы они уже как бы передали в суд, и мы на этапе нарушения досудебного процесса мы уже не смогли ничего сделать. То есть, ну, вот иногда, когда к нам обращаются уже не на ранней стадии. Вот знаете, в данном случае, наверное, юридическая помощь очень похожа, да, на медицинскую. Да? Когда случай запущен, очень трудно уже, да, порой невозможно вылечить. Вот в данном случае то же самое. Для меня, я не знаю, как бы у меня нет медицинского образования, только юридическое, но в этом отношении я очень часто...
Ну, похоже, да, параллели
просматриваются. Да, я очень часто говорю, когда мне говорят, ну вы же юрист. Вот ответьте мне
помогите,
на вот этот
решите
вопрос.
Помогите, решите все проблемы сразу, пожалуйста.
Ну, я очень часто говорю, наверное, те, кто ко мне обращался, помнят эту фразу, я очень часто говорю, мы не ходим лечить ангину к проктологу. У юристов, как и у медиков, есть специализация. Да, мы знаем, где посмотреть, как почитать уголовный кодекс, мы знаем, как почитать гражданский кодекс, да, какое-то отраслевое законодательство. Но есть опыт правоприменительной практики. И есть специализация. Так вот, и в этом отношении и наши услуги как бы имеют четкую специализацию. Есть, наверное, такие вот юристы, и у нас в центре тоже есть такие.
Универсальные,
которые и гражданское право, и уголовное право на 5 с плюсом, да, знают, и опыт имеют, и представление в суде, и защита, и очень положительный опыт имеют, да. Но таких, как правило, не очень много, и вот в этом отношении у нас как бы идет запись у нас. 5 дней в неделю дежурят разные юристы. И в зависимости, когда звонят, записываться. Почему мы определили все-таки по записи? Хотелось бы акцентировать на этом внимание, что при обращении в правовой центр координатор центра спрашивает, по какому вопросу? Для того, чтобы определить, какой юрист наиболее подходит для решения данного вопроса. Угу. То есть, и вот здесь у нас, потому что у нас есть и юристы в гражданском праве, и в отраслевом юристы, которые наибольше, да, знают вопросы гражданства, либо вопросы пенсионного обеспечения. В этом отношении тоже бывают нарушения, как бы, да, со стороны госорганов, как и просто обращения, когда люди обращаются, им не отвечают, либо отвечают не то. Просто отписка, как бы, и в этом отношении тоже к нам обращаются. То есть по любым вопросам, еще раз хочу акцентировать, в правовой центр можно обратиться российскому соотечественнику, лицу, который принимает себя, признает себя российским соотечественником. Он говорит на русском языке, он культуру, обычаи, там, традиции так или иначе как бы признает. А российские граждане, проживающие постоянно либо на временной основе в Кыргызской республике, и могут обратиться к нам за консультацией по киргизскому законодательству, еще раз говорю, законодательство Кыргызской республики, угу. Потому что к нам часто обращаются по законодательству Российской Федерации, угу. По законодательству Кыргызской республики. Плюс мы можем помочь с подготовкой искового заявления. Подготовка писем, запросов, жалоб в госорганы. Мы можем представлять интересы на досудебном этапе, либо судебном этапе, но только в том случае, если ваши права нарушены. Угу. То есть права соотечественников нарушены со стороны госорганов, либо правоохранительных органов, либо судов.
Как вам обратиться? Куда писать, куда звонить?
Как вас найти, да?
Ну, правовой центр находится по адресу Исанова, 105/3, 6 этаж, офис 1. Ну, я передам, наверное, потом телефоны, да, как бы, и электронную почту. К нам можно проконсультироваться по электронной почте, к нам можно проконсультироваться, вот позвонив по телефону, если это возможно, и не надо предоставлять никаких документов, а просто первичную консультацию, то можно и по телефону ее получить. Либо записаться и прийти. Если необходимо какие-то документы показать, то, конечно, надо приходить к юристу. Вас запишут именно к тому юристу, которому наиболее этот вопрос, который у вас как бы наиболее, скажем, юрист профессионален и имеет определенную практику именно по этому вопросу. Ну и, конечно же, можно задать вопрос по WhatsApp, это по этому телефону. То есть у нас есть как мобильный телефон, так и городской. И в этом отношении как бы мы всегда рады помочь. Если, ну, как бы у нас будет возможность это в рамках процессуального права.
Спасибо вам огромное за эту беседу. Очень рады были с вами познакомиться. И на самом деле очень надеемся, что у вас будет больше положительных случаев, о которых можно рассказывать.
Которые можно решить. Ну и в конце концов, что и правда усилиями государства и людей все будет сделано для того, чтобы люди в нашей стране, вне зависимости от гражданства и национальности, чувствовали себя уверенно и не беспокоились за свое будущее и за сохранность своих прав. У нас в гостях была председатель Ассоциации гильдии соотечественников, руководитель правового центра поддержки и защиты прав соотечественников Светлана Борцова. Светлана, было очень приятно с вами побеседовать.
Спасибо.
Всего вам хорошего.